На Вести Плюс актуальное интервью.
И мы продолжаем беседу с гостем нашей студии Николаем Викторовичем Стариковым, политологом, писателем, политиком, членом Центрального совета партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Еще такой момент по поводу американского журналиста Херша, который говорил о северных потоках. Многие говорят о том, что это отвлечение внимания, только отвлечение внимания от чего? На мой взгляд, это отвлечение от тех событий, которые проходят в Огайо?
Нет, мне представляется немножко по-другому. Мне кажется, что как раз Огайо – это трагическая случайность. Но, правда, в США в последнее время что ни день, то завод взрывается. Да. И, как говорится, повнимательнее к этому надо приглядеться. Но разговоры про то, что американцы взорвали «Северный поток-1», «Северный поток-2», статья матерого журналиста, отсутствие иска о защите чести и достоинства. Ну, вы понимаете, вот сейчас вы скажете, что «Северный поток-1», «Северный поток-2» взорвал я. Я подам в суд.
Конечно.
И я выиграю, потому что...
Не доказательств.
Потому что, во-первых, я не взрывал, а значит, у вас не может быть доказательств этого.
Понятно. Да?
А теперь представьте, что на кону репутация страны, главы государства. То есть там можно просто исками разорять. Вот часто либералы приводят в пример Ли Куан Ю, главу Сингапура.
Более 30 лет.
31 который... год был примером. Я сейчас просто читаю его книгу. Любимым делом Ли Куан Ю, знаете, что было? Судиться с теми, кто обвинял его в коррупции.
О как.
И он их разорял.
Ну, правильно делал.
Глава оппозиции говорит, вы там то-то, все-то. Иск.
Доказать.
Разорение. Все. Вот так действовал Ли Куан Ю. Иска нет, значит, не хотят суда. И тут же мы видим, буквально через пару дней, сообщение о том, что они сбили, значит, метеозонд, а потом они НЛО начали сбивать. Потом через несколько дней выяснилось, что это были не НЛО. Но я не помню, чтобы официальные структуры США заявляли о сбитии НЛО. Они всегда ничего не комментировали. Поэтому статья Херша – это попытка определенных мировых сил. Я не знаю, мы, Россия, имеем к этому отношение или не имеем. Да, не знаю. Может быть, части какого-то глубинного государства, которое не хочет скатывания мира к ядерной войне, или просто хочет, чтобы президент Байден не баллотировался, потому что так ему, ну, в общем, срок светит за то, что он отдал распоряжение взорвать инфраструктурные проекты. И в этот момент, для того, чтобы замять статью Херша, вот начинаются разговоры про всякие инопланетные контакты. Так что одно является средством замылить другое.
Ну, мне такое ощущение, что просто замутить воду полностью. То есть создать, это уже ближе не к Оруэллу, а к Хаксли, просто создать информационное поле, в котором вообще не поймешь, что происходит.
Ну, с одной стороны, да. Но с другой, вот смотрите, президент США прилетает в Польшу, ровно подгадывая это под выступление Путина. И приезжает в Киев, опять-таки, ровно в этот день. После чего делает заявление.
То же самое, все, что обычно.
Ни о чем. Что он там, кроме агиток и каких-то эмоций. Там один факт прозвучал, что у НАТО есть пятая статья, и в случае, если Россия нападет на члена НАТО, значит, эта статья будет действовать. Ну, что в этом нового?
Ну, когда прилетит...
И на кого Россия собирается нападать из членов НАТО? Ни на кого. То есть, ни о чем. Выступление ни о чем. Но в западной повестке это возможность убрать внимание от того, что говорил наш президент.
Это такая, мне кажется, вялая попытка это сделать, потому что все равно весь мир следил за тем, что говорит Владимир Владимирович. И я вообще даже, кстати, согласен с некоторыми российскими журналистами, блогерами. Говорят, а почему на наших каналах транслируют вот это выступление Байдена? Кому оно нужно?
Ну, во-первых, потому что важно знать, что говорит глава противной партии. Я считаю, мы, наверное, чуть-чуть чрезмерно погружены в их повестку дня, но надо знать, что они пишут, что они говорят. Это, да. Мы с вами, находясь здесь, я думаю, не можем объективно оценить, насколько план перетянуть информационное одеяло с одного события на другое, с одной речи одного президента на речь другого президента удалось. Да если мы с вами жили где-нибудь там в Бельгии или там в Аргентине лучше.
Вот чтобы тогда узнать,
бы,
да.
Ну, мы бы тогда видели, как это освещается. Поэтому мы тут не можем быть объективны.
Да,
но
согласен.
Точно мы можем констатировать, что попытка была. Потому что речь Байдена ни о чем, но она громко освещалась. Подогнали ее ровно под выступление Путина. И все-таки выступление нашего президента почти 2 часа.
Да.
Подробные ответы, образ будущего. А здесь 20 минут агиток о том, что мы воюем не с русским народом, а с кровавым кремлевским режимом. Дорогие друзья, в любом музее Великой Отечественной войны вы можете найти немецкую листовку. И там будет ровно то же самое.
Да, да. Дело в том, что по поводу пятой статьи, когда прилетели, ну, потом стало ясно, что это украинские С-300 прилетели на территорию Польши, в трактор попали. 2 человека погибли. Сначала начался такой хай, мол, Россия обстреливает Польшу, причем польское правительство сразу же нет, мы проводим расследование, потом нет, это не российские ракеты. То есть потому что Байден-то говорит о пятой статье, а страны НАТО хотят ли принимать в этом участие напрямую? Он их не спрашивал вроде как.
Когда случилась вот эта история с попаданием ракеты в трактор, инициатором раскручивания был Зеленский и его режим, который, конечно же, хочет тащить НАТО в войну с Россией, потому что он считает, что это ему, лично Зеленскому и режиму, гарантирует гораздо более безоблачное будущее. Ну, они так, по крайней мере, считают. Польша заняла осторожную позицию, но самую осторожную позицию тогда занял Вашингтон. Потому что ради польского трактора начать ядерную войну с Россией, ну, это настолько плохой анекдот.
Даже не они ядерную войну, хотят, даже просто войну.
Чтобы кто-то за них воевал.
Конечно.
Польшу следом за Украиной подталкивают к столкновению с Россией, к вводу войск, к там, оттяпыванию себе куска Западной Украины, чего-нибудь. И поэтому слова о том, что пятый пункт мы будем защищать, это он не к украинцам говорит, это он говорит полякам.
Полякам.
Не бельгийцам, не голландцам, он полякам говорит, вы давайте, мы вас защитим. Как они защищают Украину, мы сейчас видим. Да, поставляют оружие, да, дают деньги. Если вам так важна Украина, по каким-то причинам, ведь они же все им говорят, они за нас, мы за них, чего нет-то тогда? Почему вы не вступаете в войну на стороне Украины? Ну, если она вам так важна. Нет, мы даем только оружие. Мы не участники конфликта. Вот с Польшей будет то же самое. Будут то подталкивать, самое. Разжигать. А потом в последний момент, как в 1939 году, будут листовки сбрасывать и посылать приветы, и все.
Причем Польша вот так обещает все. Из Польши хотят сделать вторую армию в НАТО. То есть хотят, чтобы у Польши было больше вооружений и армия по численности больше, чем сейчас у Турции. То есть там вот настолько хотят Польшу. То есть их так вдохновляют, говорят, мы вам дадим столько денег, только армию сделайте, такую, чтобы могла Россия.
Это так. Мне кажется, что вообще в Европе начинается кастинг за украинское наследство. Знаете, была война когда-то за испанское наследство. В каком смысле? Украина не справилась с задачей. Это уже понятно западным политикам, и они смотрят сквозь Украину. Они смотрят дальше. Дальше ее в нынешнем виде не будет существовать, не будет этого режима. А кто-то с Россией должен бороться. Поэтому они говорят, вакантное место.
Польша,
Германия. Пожалуйста, кто хочет, мы можем выбрать. Можем выбрать Польшу, ну, там можем
Чехии,
Германию.
Там Чехии еще что-то
ну,
там.
Слушайте, ну что можно говорить о нации, государстве, которые восстали против Гитлера через несколько дней после того, как пал Берлин?
Да.
Ну вот, ребята, а вы где были?
Да.
А мы работали на заводах, мардеры делали, да, самоходки для Гитлера. Ну, как говорится, а раньше никак не начать. Вот Словакия, да, было восстание летом 44-го года. Ну, тоже при большой поддержке Советского Союза, инструкторов, оружие то сбрасывали. Но оно было, а в Чехии восстания не было. Вот когда вы говорите «Чехословакия», тогда вопросов нет.
Да, да.
Вы получаете право говорить что-то о борьбе с Гитлером, потому что словаки боролись, а чехи в этот момент пиво пили. А если вы просто чехи, ну, ребята, я бы на вашем месте помалки.
Собственно, наглядно вот ваши слова иллюстрируют то, что они снесли памятник маршалу Коневу, и то, что Чехия стала первой страной в списке недружественных России.
Ну, давайте еще приведем пример. Убийство генерал-губернатора Гейдриха, который руководил этой территорией от лица Германии. Это была не выходка и не действие там, каких-то чешских партизан. Сбросили несколько чехов-британских агентов. На парашюте скинули. Они устроили засаду. Но немцы настолько там привыкли к абсолютной безнаказанности. Вот в Белоруссии как они у нас передвигались? Едет там броневик. Чтобы проехать из пункта А в пункт Б на территории Белоруссии, нужно было большому количеству мужчин, вооруженных автоматическим оружием, да еще желательно на бронированной или легко бронированной технике, а иначе точно не доедешь. Гейдрих едет в машине, он и шофер. Из оружия у него пистолет. Как выглядело убийство? Три этих агента стояли, они бросили гранату, она, значит, сначала не взорвалась, начали стрелять и побежали. Гейдрих выскочил из машины и начал их преследовать. Один со своим пистолетом. До того он был возмущен этим. Они бросили еще одну гранату, он получил ранение. Собственно говоря, вот и все покушение. После чего немцы начали преследовать этих агентов, выследили их, и после чего убили все население деревни Лидицы, вот это вот зверское. Что случилось после этого? Было какое-то восстание? Нет. Уничтожили деревню, уничтожили всех жителей, и ничего. И вот ждали, то, так сказать, ну, чуть ли не до середины мая, 45.
Я вспоминаю фронтовиков, с которыми я общался, которые брали Прагу, и они говорят, вот уже победа, а у меня друзья гибнут. За Чехию, за эту. за Прагу.
Русская армия добила еще одну группировку гитлеровцев. Да. Да? Ну, это был наш долг, и важно было для нас. Но благодарность-то за это должна быть?
Да, да, да. Я же про это и говорю. И они не
помнят. А благодарности нет. Ну, значит, я предлагаю в следующий раз просто в какую-нибудь большую книгу исторической памяти России записать: «Чехи неблагодарные».
Мы говорим об окончании Второй мировой войны, вот 3 сентября, да, вот когда в прошлом или позапрошлом году вот определились, что это дата. Но начало Второй мировой войны, почему 1 сентября 1939 года, а не 1 октября 1938 года?
Ой, слушайте, тут очень интересно, я позволю вас чуть-чуть поправить. Война началась 1 сентября 1939 года, закончилась она формально 2 сентября, да. 2 сентября 1945 года, когда Япония подписала капитуляцию. Да. Но товарищ Сталин, учитывая разницу во времени, посчитал, что 3 сентября у нас будет праздноваться День Победы над Японией. Mm-hmm. Поэтому у нас такая сложная история. Мы 2 сентября вроде как бы Вторая мировая закончилась, 3 сентября над Японией, ну а 9 мая над гитлеровской Германией. Да. И эта дата стала у нас, ну, главной.
Главной, конечно же.
Главной. А свои победы над Японией мы почему-то как-то потом со временем начали стесняться. Я много путешествовал по Дальнему Востоку нашей страны. Там День Победы над Японией действительно празднуется.
Конечно.
Все. А вот, как говорится, где-то в Центральной России...
Ну, моряков нет в Центральной России в таком количестве, которые бы помнили об этом всем.
Ну, все равно. Нужно, мне кажется, более... общегосударственный характер. Надо перестать этого стесняться.
Вот начало Второй мировой войны. Почему мы освобождали Чехословакию? Она отошла Германии до начала Второй мировой войны. Ее бы и освобождать вроде как не надо. Была бы частью Германии, была бы. Вот как так получается? Почему мы забываем о том, что вторжение в Чехословакию было 1 октября 1938-го?
Здесь есть две точки зрения. Первое – добить агрессора в его логове.
Это понятно.
Вот. И мы так и, собственно говоря, двигались. И по этой же логике действовал и Александр Первый, который Наполеона добивал уже в Париже. Это, что называется, ликвидировать угрозу. Но и, конечно, движение наших войск вглубь Европы дает и давало, и, надеюсь, даст нам возможность создания дружественных режимов, которые, собственно говоря, играют буферную роль. Не мы собираемся на Европу нападать, этого никогда не было, а чтобы она не могла в очередной раз на нас напасть. Чтобы, идя к условной границе Белоруссии, нужно было пройти условную дружественную Польшу. Вот что продал и предал Горбачев и Ельцин. Варшавский договор, который был гарантией невозможности, физического невозможности напасть на Советский Союз, на Россию.
Очень не хотели, чтобы советские войска так продвигались, наши так называемые союзники, ну, они были союзниками, конечно. У меня дед был в лагере, и его освобождали уже американцы. То есть они помогали, действительно, и они были в шоке от того, что там происходило. Но сколько они высадки в Нормандии людей положили для того, чтобы не дать Советскому Союзу самостоятельно делать? Там
их потери там все-таки несопоставимы с потерями Красной Армии.
Конечно, но просто одна операция, и там действительно чудовищные
высадились
потери.
Когда стало понятно, что и в одиночку Советский Союз разгромит.
Да.
Ну, как говорится, чтобы была понятна разница в потерях, за один день, 23 августа 1942 года, во время бомбардировки Сталинграда и уничтожения города, вот в руины он превратился, погибло порядка 40-80 тысяч мирных жителей. Вот разные оценки есть. Во всей Великобритании за всю войну погибло 120 тысяч. За всю войну.
Это при разбомбленном Лондоне.
Это вот якобы зверские бомбардировки Лондона, Ковентри. В Ковентри погибло 689 человек. Это страшная трагедия, это зверство немецких ВВС, Люфтваффе, Сталинград. 40-80 тысяч за один день. Ну
да,
вот,
да, да.
Вот разница в той войне, которая была у нас со стороны гитлеровской Германии, которая была там.
Ну, это еще Василия Ланового когда-то спросили, почему вы так чтите День Победы. Он говорит, потому что в то время, сколько вы не могли, вся Европа сдалась, да, у нас оборону Сталинграда держали дольше.
Ну, так сказать, подводя итог под этой темой, я хотел вот что сказать. Когда мы говорим о потерях, мы не то что там гордимся, что у нас большие потери.
Не гордимся, это трагедия.
Нет, и эти потери у нас не не потому, что мы плохо воевали, а потому что подход гитлеровской армии был совершенно иной.
На уничтожение.
Вот, гитлеровская армия прилетела бомбить город Ковентри, самолеты. Столько бомб было сброшено, и нам говорят, что город стер с лица земли, но погибло там 689 человек. Вы можете понять объем. А вот они прилетели в Сталинград тоже за один день и сбросили столько зажигалок, и там огненный смерч был, что погибло 40-80 тысяч человек. Это разница в количестве бомб, самолетов, самолетов-вылетов и, самое главное, в желании уничтожить.
Уничтожить, да.
Там они чуть-чуть побомбить, чтобы склонить, чтобы склонить к переговорам, чтобы там наказать. А у нас уничтожить, аннигилировать, разрушить все. Вот в этом и разница.
Да. Для нас это была война на уничтожение. Для нас это была война за выживание собственное, за физическое выживание.
Так вот и сейчас происходит ровно то же самое.
То же самое, если
это вопрос. Согласен. Киевский режим, он будет стараться разрушить? Будет стараться.
Он
будет стараться
разрушить.
Убить? Будет. Потому что он является прямым наследником тех, кто старался просто стереть с лица земли, просто вот как ластиком, знаете, на контурной карте вот стереть не только страну, не только ее границу, но и народ, который ее населяет.
Но мы 8 лет это наблюдаем, когда обстреливают мирные районы, мирных городов, не военные объекты. Конечно же, были попадания и по военным объектам, их тоже, но по большей части это мирные города. Мы прекрасно понимаем, что это тоже война на уничтожение. Они уничтожают мирное население.
Ну, поэтому и отношение ко всему этому соответствующее. И возвращаясь к тому, чему мы начали с вами, к тем, кто не замечает почти уже 9-летние обстрелы, жертвы, стремление уничтожить людей, разрушить все, стереть саму Россию, это не может быть вызвано незнанием.
Да.
Это вот определенная душевная подлость. По-другому я не могу сказать.
Информация она в доступе, она открыта, хотя ее пытаются замолчать. Например, видео обстрела Луганска, авианалета на Луганск 2 июня сейчас можно найти в интернете только на одном сайте, по-моему, это газета «Московский комсомолец», но... Есть одно «но». Например, если я захожу под VPN, например, Голландии, я не могу посмотреть это видео. Нужно заходить только под российским аккаунтом.
Ну, вот видите.
Мир блочит это все. То есть вот в Голландии, например, это видео не увидят. Оно единственное, его больше нигде не могу найти, только на сайте «Московского комсомольца». Если заходишь из другой страны, сами страны себе заблокировали это видео. А это видео 2014 года еще.
Ну, чего тут удивляться?
Накануне мне позвонили, соцопрос, и среди прочего там было, за кого будете голосовать на выборах, и среди там «Единая Россия», «ЛДПР» и прочее-прочее-прочее была партия «Справедливая Россия». В этом перечне. То есть вы уже довольно сильная сила,
извиняюсь за тавтологию. Партии, безусловно. Политическая жизнь в России, она, конечно же, продолжается, но... Специальная военная операция, безусловно, сплотила общество, поэтому сейчас у нас политическая борьба, она очень такая корректная, что не отменяет разницы подходов в деле дальнейшего развития страны. Но в этом и есть смысл соревнования партий, озвучить свое видение будущего, получить доверие избирателей и дальше начинать все это реализовывать. В том числе и моя поездка в ЛНР сейчас посвящена общению с моими партийными товарищами. Здесь будет несколько встреч с общественностью. Будем... помогать, конечно, восстанавливать и развивать не только экономику Луганской Народной Республики, но и всей России.
Будете организовывать центральные ячейки?
Конечно. Партийное строительство, оно началось и активно развивается. Можно сказать, что политические партии Российской Федерации, они еще раньше даже, до официального прихода, так сказать, России сюда, признания, они здесь уже начинали работу, ну, пока в виде каких-то общественных организаций, гуманитарной помощи.
Ну, вы ведь нам помогаете, вот, не сейчас приехали, не в 24-м году, а нас вспомнили, вы о Донбассе говорили и помогали.
Ну, что касается меня персонально, да, мы с коллегами зарегистрировали в свое время фонд, благотворительный фонд «Великое Отечество». И, собственно говоря, с 2016-2017 года очень активно этим занимаемся. Ну, для нас это всегда было важным. И спасибо, что вы это помните.
Конечно, помним. И вас очень критиковали многие у нас здесь. Вот, не нравились им ваши высказывания о том, что, например, нельзя все сразу сделать нахрапом. То есть я это прекрасно понимал. Меня тоже спрашивают, почему вот нельзя было начать спецоперацию раньше? Я говорю, Как Россия санкции, например, не выдержала бы тогда, в 2014 году?
Нет ответа на этот вопрос, потому что всегда задним умом все сильны.
Это первое.
Но я не могу сказать, что, например, специальную военную операцию надо было в то или иное время начать. Для этого нужно обладать полнотой информации. Но мы с вами можем констатировать, что в нескольких выступлениях президент наш говорил, что может быть и стоило начать раньше. Но это всегда в категории «может быть».
Ну, история может сослагательных
толпов. Что касается там, «нравлюсь», «не нравлюсь кому-то», ну, у меня есть свои взгляды. Я их никогда, собственно говоря, не скрывал. И в интернете, да, кто-то поругает. Но никогда не было такого. Я же без охраны хожу.
Ну, да.
В Луганске, в Донецке, в Горловке. Кто-то подошел и сказал: «Ах, вот вы такой-сякой». Нет. Ну, теплые слова.
Здравомыслящему человеку,
ну, да, сложно. Руку пожмут, спасибо скажут.
То, что вы говорили, не сразу доходит до людей. Может быть, со временем. Специальная военная операция говорит: «Вот как так-то». Я говорю: «Вы посмотрите просто, сколько помощи гуманитарной идет в ЛНР, ДНР, Херсон, Запорожье. Вы думаете, это все по щелчку пальцев делается? Это огромная подготовка».
Ну, надо сказать, что общество российское сейчас мобилизовалось, в том числе и политические силы, и «Справедливая Россия за правду» очень большую работу ведет по сбору гуманитарной помощи, но не только политические партии, знаю, отдельных людей, там, бизнесменов.
Ну, есть люди, которые... «Все для победы» сайт, вот, да, вот, там очень много, там очень заходишь много. И смотришь. Это, кстати, вот очень хорошая платформа на самом деле. Я, когда зашел, думаю, ну... Смогли же организоваться? Вот взяли все вместе, объединились.
Ну, так и побеждают.
Да.
Все объединяются вокруг идеи, вокруг лидера и побеждают. А противник, он, борясь с Россией, всегда делает ставку на внутреннюю смуту. Потому что в 2017 году у него это получилось.
Да.
В 91-м тоже получилось. Но больше не получится. Исторические уроки учтены.
Мы будем надеяться. Да, знаете, один из главных уроков, который старики всегда говорили: никогда не забывайте о войне. Как только забудете, придет следующее. Нам нельзя забывать о войне, о Великой Отечественной.
В Кронштадте стоит памятник адмиралу Макарову, который погиб на броненосце в русско-японскую войну. На памятнике выбито два слова: «Помни войну».
Помни войну, да, помните о войне, для того, чтобы понимать, что мир дается не просто так, к сожалению. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Еще раз напомню, нашим гостем был Николай Викторович Стариков, писатель, политолог, публицист, член Центрального совета политической партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Приходите к нам еще, ждем вас в нашей студии, всегда вам рады. Очень интересная, содержательная беседа получилась.
До свидания.
Новости плюс актуальное интервью.